В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портнаков. Наш гість сьогодні – народний депутат України Мустафа Джемілєв. Вітаю.
Доброго дня.
А ви знаєте, що зараз з'явилася ідея, яку там активно пропагують активісти, щоб вас висунути на посаду президента України? Як ви до цього ставитесь?
Да, вчора мені этот із газети «День» Микола Семена задав вопрос, як ви на це смотрите. Я сказал, что даже если судом присудят, я подам кассационную жалобу.
Ну почему? Ведь в Украине же важно, чтобы человек был объединяющий.
Я думаю, что достаточно в Украине молодых, динамичных, толковых кандидатов, чем 70-летний старик. Я, чтобы служить стране, не обязательно быть президентом. Можно и так.
А скажіть, а все ж таки, от що зараз от, Україну хвалили нарешті статус кримськотатарського народу, корінного народу країни, буде ратифіковувати ООНівські документи відповідні, але все це в умовах фактично російської окупації. Чи не запізніло це рішення, і чим, як воно взагалі може реально вплинути на долю кримськотатарського народу в умовах, що склалося?
Дуже, звісно, запізнілося. Це треба було робити ще 23 роки тому назад. То же самое, что вот этот закон о признании коренным народом, признании представительного органа крымских татар Меджлиса. Мы же 23 года этого добивались.
Да.
Да, никто не сделал. Ну и сейчас, конечно, нельзя отрицать, что оно принесет пользу. Во-первых, признание крымских татар как коренной народ Крыма, это дает вот некоторые вот такие преимущества. Ну, вот сейчас разговоры о том, что вот, дескать, народ Крыма самоопределился. Но нет такого понятия, как народ Крыма. Есть коренной народ, а есть люди, которые были переселены. В какой они пропорции, как велико, мало численность коренного народа здесь значения особо не имеет. Практически имеет, но права нет. Только народ, это коренной народ, имеет право говорить о самоопределении. Поэтому, когда признали крымских татар коренным народом, тем более там еще говорится о необходимости Украины приеднаться до декларации прав коренных народов, принятой ООН. А там есть хорошие статьи. Например, 30-я статья на этой декларации говорит о том, что не могут быть размещены военные базы на территории этого коренного народа, не могут вестись военные действия без согласования того с коренным народом. Это на сегодняшний день очень актуально. Там очень много, большой перечень таких прав, которые действительно могли бы способствовать в том числе урегулированию ситуации нынешней. Но мы сейчас имеем дело с страной, которая не очень считается ни с нормами, ни с соглашениями, но аргумент, в общем-то, дает весомый.
Ну, з іншого боку, якщо Росія не визнає цього статусу кримськотатарського народу, якщо вона вважає, що в Криму діє тільки її законодавство і норми тих міжнародних документів, які вона сама ратифікувала, і що можна зробити з рішенням українського парламенту, реально?
Нет, я же не говорю, что вот приняли этот закон, то все там решится. Один из аргументов для международной общественности, для спилоты, сказать, что в том числе для Организации Объединенных Наций, скажем, при даче оценки того, что здесь происходит. То, что они провели смехотворно, то, что назвали референдумом, ну, это... Хотя многим это понятно, что это профанация, но тем не менее, когда есть еще вот такой довод, что здесь вызначенный коренной народ, то это еще дополнительный, конечно, аргумент.
Скажите, пожалуйста, вы продолжаете спілкуватися с колишнім президентом Татарстана Мінтимиром Шаймієвим и іншими керівниками Татарстана от після вже вашої телефонної розмови з Володимиром Путіним? Чи сутність цих посередницьких зусиль було саме організувати цей контакт, а далі вже все?
Нет, сам Путин сказал, что в любое время, вот у Шаймиева 24 часа, в любое время суток, когда необходимо будете, вы можете через него, через его телефон со мной связаться. Шаймиев в вчера, по-моему, или позавчера он на своем сайте, правительственном сайте Татарстана, описал, как все это происходило. Он там говорит, что вообще-то была встреча со мной, и он рассчитывал, что я буду говорить о проблемах крымских татар, и он, как бывший президент Татарстана, имеющий влияние, нужный в Татарстане и в России, будет искать пути, как оказать помощь крымским татарам. Но, говорит, моему, для меня это было неожиданностью. Он говорил в основном только об Украине и об регулировании ситуации между Украиной и Россией. А поскольку эти вопросы выходят за пределы моих возможностей, то я, в соответствии с ранней договоренностью с Путиным, связал его по телефону. То есть я хочу сказать, что я думаю, в любое время я могу связаться с Шаймиевым. Это довольно-таки мудрый такой политик, пользующийся доверием, как в Татарстане, и очень близок к правящим кругам России.
Ну, можливо, він вас не дуже розумів, тому що фактично Шаймієв, як президент Татарстану, колишній, і вся татарстанська еліта, вона не мислить категоріями Росії. Вона мислить категоріями Росії Республіки Татарстан як держави. Якби вони там не входили в якісь стосунки з Росією, вони не є патріотами Росії, вони патріоти Татарстану. А кримські татари є патріотами України. В цьому величезна різниця між казанськими і кримськими татарами.
Ну, звісно, власна еліта, еліта Татарстану, от останнє время, після того, як вже російські війська вийшли на нашу територію, дважды вони посилали президента, нинішнього президента.
Да,
Мініханова. И тот прямо говорил о тех преимуществах, которые будут для крымских татар, какую они будут помощь оказывать, что они, какие проблемы, и как быстро решат, когда, если мы там, скажем, займем их позицию. А другое дело, там татарская общественность. Там и митинги устраивали, и петиции, поддержку Украины, поддержку крымских татар именно с нашей позиции.
В принципі, от реально, ви поговорили з Путіним, так, ясно, що цього діалогу зараз такого, який би говорив про якісь позиції по вирішенню кримсько-татарської проблеми в цих нових умовах, немає. Тому що ви бачите, Крим як складову частину України, кримські татари як громадян України, для Путіна все ясно, що Крим – це Росія і всі інші, хто там живе, це теж росіяни. Єдине, що він вам не може сказати, як може сказати багатьом людям іншим, яких зараз фактично намагаються позбавити батьківщини, що вийшли звідти геть. Правда? Так, не можна з вами поводитися, як, скажімо, з українськими військовими. Як взагалі, я думаю, з багатьма людьми, яких будуть вичавлювати з Криму. Але така небезпека теж може з'явитися, мені здається.
Не исключається. Хоча, звісно, на дворі 21 век, щоб як в 44-му году до єдиного там зібрати в ешелони і депортувати, вряд ли. Но, скоріше всього, буде, наверное, давлення, репресії, попытка уничтожить элиту, политическую элиту крымских татар, тех, которые, скажем, не подчиняются оккупационным властям. Большая работа будет проводиться, так я полагаю, по попытке раскола крымских татар, привлечения хотя бы какой-то части,
которую можно будет легитимизировать.
Да, да, легитимизировать и сказать, вот они настоящие представители. То, что, собственно говоря, эта работа была активно велась и Януковичем, поскольку мы с ним не договорились, так сказать, о сотрудничестве, это он активно делал. И что самое интересное, они это делали параллельно с Федеральной службой безопасности России. Те аргументировали свою деятельность. Я это ссылаюсь на те документы, которые мы перехватили. Там говорится о том, что Меджлис крымско-татарского народа является главным препятствием в реализации стратегических целей России в Крыму. И дальше там перечень мероприятий, что нужно сделать для того, чтобы, ну, самое по большому счету, внедрить в руководство Крыма, крымских татар, Меджлиса крымско-татарского народа, пророссийски ориентированных лиц из числа крымских татар, что, в общем-то, было очень нереально. А, ну, самое главное, внести раскол, создать фронт против крымских, против Меджлиса из числа крымских татар, создать клоновые организации, молодежи, женские, спортивные такие. А основной оснований для финансирования, что они будут против Меджлиса. И что там самое интересное, даже если они антироссийские, но главное, чтобы было против Меджлиса. Такая вот. И они там еще не гнушались, так же, скажем, радикальными исламистскими организациями. Хизб-ут-Тахрир, салафиты.
Которые сейчас сами же и запретили.
Сами запретили, но на территории Крыма, если они выступают против Меджлиса, то их, значит, поддерживать. И другая служба, наша служба уже, я говорю, наша, значит, это украинская, вернее, крымское отделение КСБУ, пишет докладную своему руководству в Киеве и тоже говорит о том, что Меджлис это, правда, тут уже другая аргументация, говорит, это основная организованная оппозиционная сила нынешней власти, а посему что нужно делать, как расколоть Меджлис и кого поддерживать. А методы, что в Федеральной службе безопасности России и в СБУ примерно одинаковые были.
Знаете, тут есть вот еще какой вопрос. По идее, ведь я не понимаю, как Россия обойдется без крымских татар, как хотя бы как декоративного компонента по одной такой простой причине. Вот Республика Крым, да, она официально стала частью Российской Федерации, как республика. Но в России нет русских автономий. Каждая российская автономия, если она имеет такой статус, она должна иметь национальный компонент. Даже там Республика Карелия, да, там 10% Карелии, сколько это.
11. Да, надо.
Да, 11. Ну, что с этим делать? А нет, как без крымских татар доказать, что Крым, Республика Крым – это автономия в составе России? Для чего?
Ну, нет, я же поэтому и говорю, что они на полную депортацию, наверное, никак не пойдут. И в качестве приманки еще сразу же... Ну, по-моему, уже высадились, но такого официального еще не было присоединения. А Верховная Рада Автономной Республики еще была легитимная. Ну, легитимная с точки зрения украинского законодательства. Теперь она нелегитимная. То есть, когда она еще была легитимна, она приняла постановление о гарантиях прав крымских татар. Те люди, которые, ну, все делали, чтобы провести этнические чистки в структурах власти, вдруг говорят... в своем постановлении, что крымские татары должны быть представлены во всех ветвях власти не менее чем 20%. Крымско-татарский язык должен быть официальным, должна быть восстановлена историческая топонимика, должен быть признан меджлис крымско-татарского народа, Курултай. То есть все то, что мы в течение 20 с лишним лет добивались в Украине, они завтра предлагают восстановить. И поэтому Путин и говорил мне в телефонном разговоре, ну вот вы же столько лет добиваетесь... таких прав. И ничего не добились.
Мы вам даем.
Поэтому, ну, это, так сказать, они выдвинули. Но если мы, скажем, занимаем жесткую позицию, я не думаю, что они отменят вот это постановление. Но, конечно, те структуры, которые они имеют в виду, крымских татар, будут подбирать. Не знаю, смогут или нет. Но не смогут найти крымских татар, приведут казанских татар. Вот сейчас вице-премьер автономии Рустам Тимиргалиев. Ну, он, говорят, одновременно и сотрудник ГРУ России. Ну, казанский татар. Но везде, говорят, вот Рустам Тимиргалиев, фамилия не русская, не украинская.
Такая иллюзия, что это крымский татар.
Да. Такая есть возможность. Перспектива нехорошая.
А звичайні люди, ну от меджліс меджлісом, от є звичайні люди, вони собі живуть. Їм потрібно якось отримувати зарплати, влаштовуватися на роботу, отримувати пенсії, отримувати документи на власність. Я вже не кажу про людей, які живуть в селищах з нелегітимним з точки зору кримського законодавства статусом, так, і про які зараз знов почав говорити Тимір Галіїв. Їм же теж треба якось прилаштовуватися до звичайного життя, яке змінюється. Что им
робить? Как раз на эту тему мы сегодня, несколько часов назад, 9 часов начали встречу, Юлия Тимошенко собрала, ну, сначала отдельно мы говорили о ситуации подробно в Крыму, а потом мы собрали там военных экспертов, обсуждали, что дальше и как. Я ей тоже говорил, вот очень такая щекотливая ситуация сложилась. Ну, скажем, в вопросе о гражданстве. Они, в соответствии с теми нормами, которые они сейчас там будут применять, они предлагают всем, кто находится на государственной службе, не предлагают, а предписывают. Говорят, вы должны написать заявление об увольнении, как граждане Украины, как служащие государственной службы Украины. А потом пишете заявление, как уже граждане России, на ту же работу. Так вот, если человек не пишет заявление, говорит, я гражданин Украины, значит, он увольняется. На его место ставят другого. Ну, крымских татар в структурах власти не так много, очень уж тщательно они очищали, причем очищали в первую очередь тех, кто был рекомендован Меджлисом, оставляли тех, которые смотрят им в рот. Но вот даже в этой ситуации, если эти люди не напишут тех заявлений, которых от них требуют, значит, вообще будет очистка структур. И у нас теперь дилемма. Да, вот в соответствии с тем постановлением, которое они приняли две недели назад, там не менее 20% должно быть представителей крымских татар. Дилемма для нас в чем? Если мы принимаем эти условия, и мы можем рекомендовать туда нормальных, порядочных людей, которые будут служить народу. Но они тогда должны отказаться от украинского гражданства. Это что, неприемлемо. Если мы отказываемся, то значит они набирают себе... в том числе и подонков, в том числе и бесхребетных людей, которые не будут приносить какую-то пользу, будут работать на себя и на оккупационной власти. Что в этой ситуации? Мы на эту тему с Юлией Тимошенко обсуждали. Или, скажем, пенсионный вопрос. Ясно, у нас пенсия в силу нашего экономического положения где-то вдвое меньше, чем в России. Сказать людям... не принимаете украинского гражданства и, соответственно, не получаете...
Не российского.
Не российского, не получаете эту пенсию. Ну, для людей, которые с трудом сводят концы с концами, сказать это и рассчитывать на то, что все полностью тебя поддержат, и не вызвать у них раздражение, это... Есть, конечно, люди, которые скажут, я лучше с голоду помру, чем возьму их паспорт. Но есть много найдется людей, которые скажут, что мне...
Таким треба выживать просто.
И тем более, я не знаю, как сейчас, скажем, ну, там в Крыму где-то около 600 тысяч пенсионеров. Надо ли будет, если они полностью оторвали Крым от Украины, ну, на время оккупации, скажем, перечислять этим пенсионерам со стороны Украины деньги? А если перечислять, там гривна не ходит. То есть так много будет сложностей, что нужно принимать какую-то формулу. Сейчас, правда, в каком-то документе, я уже не помню, там говорится, что если сами граждане не пришли, не изъявили желание выйти из украинского гражданства, но им навязали русское гражданство, то они не считаются потерявшими украинское гражданство. Это хорошая
формула. Это такое формулирование на майбутнє.
Да. Вот такая она более-менее приемлема. А вот что касается государственных служащих, это будет, конечно, очень сложнее.
Слушайте, а що з позицією Туреччини? От ви зустрічалися з турецькими керівниками, була весь час розмова, але ось такої дієвої позиції, яка принаймні гарантувала, ну, певний такий імунітет, так, кримським татарам, саме таких площинів турецько-російських стосунків, я не бачу. Дійсно, навіть Татарстан більш активно втручається в цю ситуацію, ніж Туреччина.
Ні, сразу же після победи нашої революції, після формування нового правительства, після назначення Турчинова спікером парламенту, одновременно виконуючим обов'язки президента, першим сюди приїхав міністр іноземних справ Турції. Ну, не була зустріч, він сразу сказав, що видить Україну целостной, не признает никакого деления, никаких претензий других стран, считает Украину стратегическим партнером и сказал, что Турция готова оказать посильную помощь во всех вопросах. Но в какой мере, до какого уровня, это уже другой вопрос. После этого, конечно, у меня было много встреч. Да, Турция для нас имеет, ну, особое значение, потому что там в Турции хотя бы по той причине, что 10 раз больше крымских татар, чем в самом Крыму. Сейчас там почти каждый день проводятся митинги, демонстрации крымских татар с привлечением других против оккупации. И Турция вынуждена будет считаться с этим. Да и сама по себе она, и Эрдоган, с которым я 3 дня назад встречался в Анкаре, сказал, что, разумеется, Турция будет всегда на стороне крымских татар. И, как сообщила пресса, якобы под моим влиянием, я не думаю, что это влияние моего разговора с ним, он позвонил Путину и сказал, что если будет какая-то угроза крымских татарам, то в первую очередь он перекроет Босфорский пролив для военных кораблей России. Хотя, правда, это сейчас... Они уже пропустили там где-то 6 или 7 кораблей российских. Ну, а что дальше? Я, между прочим, даже не дипломат, я могу так с ними разговаривать. До какого уровня вы можете поддержать? Ответ такой. И Эрдогана, и министра иностранных дел Турции, и посла Турции в НАТО, я был в Брюсселе, с ним тоже отдельно разговаривал, все сводится к тому, что мы члены НАТО. Если будет принято решение в рамках НАТО, мы будем делать все, что надо. А в одиночку мы не хотим. Поэтому очень важно, чтобы действительно НАТО приняло какое-то решение. Но НАТО принимает решение, когда море крови, как скажем, Босния, Косово. А я там в штаб-квартире НАТО выступал и говорил, а мы такие, говорю, хитрые, мы хотим, чтобы НАТО вмешалось, пока нас не стали резать. Они говорят, пока такой вариант не рассматривается. Конечно, он будет рассматриваться, если действительно будет такое же кровопролитие, как в Косово или там в Албании. Для меня такая вот очень тяжелая дилемма. Мы же полвека боролись за возвращение на свою родину. И мы с гордостью говорили, что за все эти годы мы руководствовались демократическими принципами, принципами ненасилия. И за все эти годы не пролили ни капли, ни чужой, ни своей крови. А сейчас мы на такой меже, где предвидеть, что все будет мирно, очень и очень трудно.
А ви вважаєте, що Росія може проконтролювати тих людей, яких вона зараз сама привела до влади в Криму? Це теж величезне питання, тому що російське керівництво може так оцінювати ситуацію, а ці люди, Аксьона, та Русське єдинство, все те, що вони підняли, тому з дна цей охлас шовіністичний, він може зовсім інакше дивитися на світ?
Ну, я думаю, що ні, тому що вже перші признаки того, що ні, це вже показує, що відбувається в Криму. Ну, скажімо, кілька днів тому назад був обнаружений труп кримського татарина з признаками насилля. Там наручники, там он перевязан, там ясно было, что питали. Ну, можно стопроцентно сказать, что это, наверное, не по распоряжению из Москвы. Тем более, когда они там пытаются с нами заигрывать, там договориться с нами. Разумеется, это отморозки. Шовинистически настроены отморозки, делают по своему усмотрению. Или, скажем, вот эти разговоры о том, что наглые в автобусах, там, в транспорте, о том, что пора вас там, дескать, выселить, явно провоцирующие на конфликт. Это тоже, я не думаю, что они инспирированы из Москвы. Но они, как правильно сказали, подняли вот эту грязь, а другого они не могли. Там мы вот смотрим, так называемые самообороны, или да, эти казаки, преимущественно это деклассированные элементы. Там и бомжи, там и эти полукриминальные элементы. Им нашли работенку и, самое главное, дали в руки оружие. Это очень опасно. И вот как раз-таки, если они не будут убраны с улиц, не разоружены, вот они могут быть стать детонатором больших конфликтов. То есть создается впечатление, что уже вот, оккупационные власти не контролируют то, что они сами создали.
Ну, это очень важный момент. Мы сейчас нагадаем нашим слушателям, что в студии Радио Свобода народный депутат Украины Мустафа Джемілєв, мы с ним разговариваем про то, что відбувається із кримськотатарським народом на тлі тих останніх подій, трагічних, які відбуваються навколо Криму, в самій Автономній Республіки Крим після російської окупації цього півострова. Нагадаю, що програму веде Віталій Портников. Ми зараз попрощаємося із нашими радіослухачами і продовжимо ще якийсь час нашу розмову на в інтернет-мовлені Радіо Свобода. Так що, будь ласка, ті, хто нас дивиться зараз і слухає в інтернеті, будь ласка, залишайтеся з нами. Я ще хотів задати пану Чмельову ще кілька важливих питань.